Доброе утро всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Есть род который». Другими словами говоря, я бы так озвучил нашу тему. Есть такая порода людей. Почему я хотел бы говорить с вами именно на эту тему, да? Библия нам описывает о том, какие люди могут получить спасение, какие могут не получить. И самое страшное, что те категории людей, я уже так скажу, как бы породы, да, разновидности, сословия, которые описаны в Библии, что таковые Царство Божие не наследуют, к сожалению, таковые люди есть, читают, слушают об этом, но даже не догадываются, что они относятся к такой категории людей, которым... Если они не исправятся, в общем-то, спасение заказано. Ну, заказано в каком смысле, я думаю, понимаете. Что таковые люди могут не спастись. И мне хотелось бы, только из-за того, что люди имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат, хотелось бы говорить, приводя примеры, какие-то жизненные опыты, наблюдения, библейские стихи зачитывать и комментировать их, чтобы люди постарались понять, что есть род людей, которые никогда не спасутся. И если я не увижу себя вот в среде вот этих людей, вот в этом списке, о которых я уже сказал, что они могут вообще не увидеть Царство Божьего, как говорят своих ушей, без зеркала. Я хотел бы, чтобы люди увидели себя, чтобы люди задались вопросом, задали себе такой вопрос, а может действительно есть вот такое проявление и во мне? И может быть это будет камнем преткновения в вопросах моего спасения. Мне очень хотелось бы, чтобы люди именно это и увидели. Цель вот этой темы, которую мы с вами рассматриваем и будем еще какое-то время рассматривать, именно такова, чтобы люди увидели самих себя и заранее, предварительно могли понять, что их ожидает в недалеком будущем, когда будет решаться вопрос их спасения. Значит, мы с вами в прошлый раз читали стихи. Это книга притчи Соломоновых, 30 глава. Мы с вами прочитали 11 и 12 стих. Я их комментировал, приводил примеры. Вот, что это за порода людей? И в чем опасность их состояния? Как вы помните, да, мы с вами, в общем-то, закончили вот первые два стиха, то есть 11 и 12 стих из 30 главы книги притчи, да, и я вам говорил о том, что основная масса человеческих пороков и также проблем, которые возникают у них, связана с гордыней человеческой. Протестное настроение против Бога, против закона, против ограничений, наших плотских ограничений, плотских похотей, да, протест родителей, детей против родителей, это или обидчивость, или там пренебрежение другими людьми, или брезгливость по отношению к другим людям, да, все это является причиной гордыни, которая гнездится в нашем сердце. Сейчас я с вами продолжу исследовать два других стиха. Это 13 и 14 стихи из книги притчи 30 главы. Читаю 13 стих. Здесь сказаны такие слова. Сказаны. «Есть род, о как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его». Ну, может быть, читая такой стих, у вас мог бы возникнуть вопрос, ну, подумаешь, у кого как, ну, там, подняты глаза. Ну, мы разные люди, у нас разная мимика, да. Мы, в общем-то, имеем и лицо у всех оно разное, да. Ну, подумаешь, глаза подняты. Ну, подумаешь, ресницы как-то так вот. Кто-то, как говорит, обращает внимание именно как, какие ресницы, а кто-то обращает внимание, вот как они подняты, да. Казалось бы, тут же не написано, что вот там кто-то кого-то обижает, или кто-то кому-то гадости, пакости какие-то делает. Вот просто написано, есть род, знаете, такое визуальное описание. Есть род, вот как бы со стороны Соломон смотрит и говорит, о, как высокомерны глаза его. То есть, глаза свысока меряют внизу находящихся людей. Что в этом плохого? В глазах и в ресницах, да? Я вам должен был бы сказать такую вещь. Вообще абсолютно все, что есть у нас в нашем поведении, абсолютно все, проявляемое нами визуально внешне, является отражением нашего внутреннего состояния. Вам приходилось видеть, ну, людей? Вот бывают такие женщины, я часто наблюдаю. Знаете, говорят, как моторная, как заводная встала, быстренькая походка, туда-сюда, быстренько там сделала, там детей накормила, мужу дала, там тоже поставила вариться, там стирается где-то что-то, да? Это для чего я вам говорю, там, особенно в сельской местности, там вышла, уже и корову подоила, уже молоко стоит. Прошло полчаса, и куча работы сделана. Для чего я вам привожу такой пример? Ну, чтобы вы просто хотя бы немножечко поняли. Скажите, пожалуйста, вот эта быстрая походка, вот это такие решительные движения, говорят вообще о внутреннем мире этой женщины? Говорят о той хватке, которая у нее в ее характере есть? Как вы думаете? Я думаю, что вот это показатель. Есть другой человек, другая женщина, я так абстрактно привожу пример, да? Встала, потянулась в постели, перевернулась с бока на бок, допустим, да? Встала, ходит, извините, в ночной сорочке, туда-сюда, извините, как говорят, сонная тетеря. Села кушать, почесалась, вспомнила что-то, пошла, опять села. Ну, скажите, пожалуйста, что непонятно о внутреннем мире этого человека? Вот так же, я это привожу пример такой бытовой, да, но я вам должен сказать. Вот иногда мне люди говорят, вот я пришел, там меня позвали, значит, отправил свое резюме, там, да, ну, на работу хочу устроиться. Вот я пришел, ко мне сразу как-то так начальство плохо отнеслось. В общем, я рассказывал, что я умею, что я закончил, а мне сказали, так, вы нам не подходите. И человек задает мне вопрос, Саша, ты, говорит, не объяснишь, ну вот куда не зайду при устройстве на работу, да, а ко мне вот почти всегда, ну, за редким исключением, я говорю, там, где работа такая, ну, будем говорить, грязная и пыльная, да, там тебе, к тебе так не относятся, да, говорит, но у меня же, говорит, высшее образование, и говорит, ты знаешь, у тебя есть высшее образование, но нет ума, в твоем характере. Знаете, я про таких людей говорю, знаете, вот походка, заходит человек такой, знаете, нерешительный в характере, да, нецелеустремленный, у которого нет такой, знаете, деловой, как говорят, хватки, да, вот заходит, вы знаете, вот такая какая-то походка, вот есть люди, о которых говорят, что тебя только за смертью посылать, то есть действительно пойдешь за смертью и никогда не дойдешь до нее, и вечно будут люди жить. Ну, это так, если бы человек ходил за смертью, мог ее принести, и потом все бы умерли. Так вот, я что хочу сказать. Вот походка разве не говорит о том, какой характер? Скажите, пожалуйста, а взгляд человека, вот умного, вы когда-нибудь наблюдали? Взгляд умного человека, умного собеседника. Кто-то что-то рассказывает. И вот его реакция, выражение лица, мимика, взгляд. Даже поза, в которой там, ну, человек находится, когда сидит, когда стоит. Я вот буквально там несколько дней тому назад был в одном месте в городе, на пешеходном переходе стоит парень, девушка, и парень ко мне лицом, а девушка спиной ко мне. И поза, в которой девушка стояла, Я не видел ни лица, ни глаз. Но поза такая стояла, вы знаете, говорят, как юбилейная троячка. Вся из себя, ну, мне трудно сейчас вам как бы рассказывать, в какой позе она стояла, но она такая была вызывающая, что я что-то знаю, что я что-то в этой жизни цену себе знаю и имею вес, и типа, ну, то, что ты, ну, как бы парень, любишь меня, то тебе крупно повезло. Вот я вам приблизительно говорю, что я увидел сзади, ну, извините, сзади со спины, да? Для чего я вам об этом говорю? Даже как человек ест, даже как человек, когда сидит, у него все изо рта падает, как ну, будем говорить, кушает, как, ну, допустим, аккуратный, неаккуратный, щепетильный, нещепетильный. Я, конечно, не беру во внимание те случаи, когда, ну, знаете, эта щепетильность просто прет из человека, да, он аккуратный до тошноты, и тем более, когда кого-то унижает за это. Я имею в виду именно хорошую сторону вот с этими чертами характера, когда вот человек наблюдательный, видит и кушает нормально, да, и внимателен к собеседнику, и у которого и поза, и походка, и мимика, и взгляд, все говорят об уме. Я вам должен сказать, взгляд, ресницы, да, вот, ну, как бы не говорить, поза или положение головы на плечах, да, они тоже говорят очень о многих внутренних, будем говорить, достоинствах или недостоинствах человека. Я вам хочу привести пример. Вот кто из вас наблюдал, может быть, ну, там по новостям, именно видео, да, чтобы было изображение там по телевизору или в компьютере, в новостях. Вот когда показывали Буша-младшего, да, вы вот обратили внимание, у него немножко так вот голова, подбородок приподнят, да, немножко в сторону, и вот глаза чуть-чуть так сверху вниз смотрели, да. Далее, вы обратили внимание, Барак Обама тоже. Вот так всегда немножко приподнятая голова, подбородок приподнятый, немножко в сторону и как бы так, знаете, смотрит свысока. Это я вам привожу примеры американских президентов, президентов самой великой, самой страшной, самой могущественной страны в мире. И заметьте, вот человек вступает в должность, челюсть приподнимается, потому что я не лыком шитый, да. Обратите внимание вот на нынешнего президента Соединенных Штатов Америки, Трампа, да? У него точно тот же самый взгляд. Я для чего вам говорю? Вы обратите внимание, казалось бы, вот такая мелочь, на которую, может быть, кто-то даже не обратит внимания. Но когда встречаются президенты, премьер-министры, обратите внимание, там еще подтверждение того, о чем я вам сказал. Похлопать по плечу какого-нибудь президента, или как Трамп, там, не помню, не то президент Черногории, не то премьер-министр, он идет, Трамп, того так, знаете, довольно грубовато в сторону так отодвигает, становится, вот эта поза, положение головы, да, ну, чтобы вы не сомневались, послушайте речи. Мы у нас, мы сделаем, тех задавим санкциями, этих поставим на колени, туда авианосцы, ну, как говорится, направим. Это я вам для чего говорю. Вот этот высокомерный взгляд, да, вот этот взгляд свысока, вот эти ресницы такие, знаете, тоже, ну, вместе с головой они поднимаются, а вообще-то ресницы как бы так, как и глаза сверху вниз смотрят, да? Это внешнее проявление высокомерия человека, его гордыни. И вот если человек недолюбливает кого-то, да, он смотрит на него именно так. Я вам должен сказать, что мимика человека – это походка, поза, да, как он говорит, какая интонация, какой взгляд, да, там, жестикуляция, абсолютно все, говорит о человеке, это своего рода раскрытая книга о внутреннем мире этого человека. Ну, кто-то из вас мог бы сказать, ну ведь можно же и, значит, обмануться, да, можно же и ошибиться, глядя на внутренний мир, типа Бог только знает, что внутри у человека. Я вам должен сказать, да, точно, абсолютно точно, что в человеке знает только Бог. Но я вам должен сказать, в Библии есть такие выражения, есть такие стихи. Испытывайте духов, то есть, заметьте, испытывайте, проверяйте, узнавайте внутренний дух, внутренний мир человека. Мы, верующие, если мы имеем мудрость от Бога, мы должны понимать, не только слышать слова и понимать, что за каждым словом, за каждым выражением, за каждой мимикой и взглядом, и взмахом руки стоит. Я вам уже говорил не раз, если бы мы знали, почему человек говорит одно, как говорят, два пишет, а три за умом помечает, вы понимаете, сколько бы зла, обмана, хитрости, сколько бы всяких гадостей мы в жизни избежали, когда нас пытались обмануть, или, как говорят, объегорить, да, на деньги развести, кредитом занять, да, мы же доверились, человек верующий, он же отдаст обязательно, да. Ведь человека можно увидеть, человека можно понять даже по внешности. Представьте, когда мы женимся, когда выходим замуж, когда собираемся семью заводить, да? Вот если бы мы видели вот это все глазами Божьими, хотя я уже сказал, Бог может не смотреть на глаза, Он просто наше сердце как раскрытую книгу читает. Чем живем, о чем думаем, чем интересуемся, какие приоритеты и ценности в жизни, да? Но я говорю, что мы, люди, имея мудрость от Бога, можем читать абсолютно все в человеке, на человеке, да, даже визуально. Потому что взгляд, поза, абсолютно все отражает внутренний мир человека. Иногда мне говорят, вот смотри, какая красивая девушка. А я говорю, если я не вижу умного взгляда, не вижу присутствия ума и доброты во взгляде, а это видно. Ну, видно у тех, у кого уже взгляд натренирован, да, уже есть действительно какой-то жизненный опыт. Для меня, ну, нет ничего красивого. Там пусть она будет трижды стройная и четырежды красавица. Вижу высокомерие, вижу такие поджатые губы, вижу какое-то такое жеманство, вижу какую-то такую игру, такую хитро-мудрую в глазах. Да, внешне красивое. Если вот этого не замечать, то можно и клюнуть, как щука на блесну, и попасться на большой-большой тройник потом на сковородку. Уже семейную сковородку я имею в виду. Но если бы человек видел, вот взгляд, он бы увидел. Там есть доброта, там есть простота, там есть простаковатость, там есть просто глупость и ограниченность ума. Я имею в виду в красивых, голубых, с большими ресницами и с кудряшками на голове видно иногда просто тупость, примитивизм. Если этого не видеть, можно, говорят, как на доску почета выставлять фотографию этого человека, да? Можно говорить, что вот, пожалуйста, смотрите, эталон человеческой там, или женской красоты. Я смотрю на, извините, на глупые, ограниченные глаза. Все, красоты нет. У меня все, что не умно, оно некрасиво. Все, что с умом и с добротой, оно красиво. И я вам уже говорил, что даже... Ну, есть, так будем говорить, внешне не очень привлекательные люди. Ну, если издалека на них посмотреть, там, знаете, фигура не такая, знаете, как сегодня бывает, на это все смотрят люди, да? Но подойдешь ближе. Какая-то такая доброта в глазах, какая-то такая искорка ума, покладистости, какое-то такое, знаете, ну, необыкновенное, неземное, одухотворенное лицо. Я говорю, смотрите, какая красота. Да, это не куколка, я имею в виду, поняли, да, как какая-то фотомодель. Но она красива внутри. Я говорю, вот с этой будешь жить, как сыр в масле, да, или как вареники в сметане. Вот с этой будешь жизнью наслаждаться, а вот та будет тебе трепать нервы. И в конце концов ты плюнешь на ту красоту и скажешь, найду какую-то такую деревенскую, простую, добрую, покладистую жену там или невесту. Так вот, смотрите, вот это высокомерные глаза и поднятые ресницы, это стих говорит нам о чем? О том, что человек преисполнен гордыней. И если бы кто-то сказал, что по взгляду не все поймешь, я вам должен сказать, что я почти все понимаю. Но у меня же есть еще, будем так говорить, контрольные средства. Я глянул на взгляд, на 90% понял, что да, человек с гонором, да еще и с большим. И метит, как говорится, в большие должности. Но ведь если гордый человек раскрывает рот, у него же там, знаете, как министр на планерке разговаривает. Там же интонация. Он же сразу, мимика лица его меняется, когда кто-то что-то не то говорит, как он понимает. Когда этот человек высокомерный что-то сказал, кто-то возразил, это вообще конец смерти, это, знаете, прелюдия к Третьей мировой войне. Ну, я так довольно утрированно говорю, но я должен вам сказать, что это все видно, и это можно проверить. И когда человек приходит на работу такой походкой, знаете, уволень какой-то, нерешительная походка, сядет, мнет, там, не знаю что, фуражку какую-то свою, да. Ну, если работа требует хватки, начальник, если разбирается в людях, он сразу видит вот этого человека и сразу говорит, вы извините, нам не подходите вы. Все. И человек не понимает, почему с ним так обращаются. Я иногда смотрю, человек женится, говорит, ой, вы знаете, значит, она будет хозяйственная. Я говорю, почему? Она, говорит, в селе всю жизнь прожила. Я говорю, глянь на походку. Глянь на походку ее мамы и на походку ее дочери. Встанет, потянется, мама подаст парного молока. Я тебе говорю, ты женишься на тюленихе, которая будет все время лежать где-то. А ты будешь подносить и кормить рыбой ее. Если бы мы видели и понимали, вот это все, что, как говорится, снаружи пишется, да? На человеке, мы бы от очень многих проблем могли бы многие проблемы избежать. Так вот, еще что хочу сказать. Казалось бы, что плохого высокомерный взгляд? А это говорит о внутренней гордыне. А почему Соломон так пишет? Есть род, о как высокомерны глаза его, и не пишет, что дальше будет. А будет то, что этот род вообще, как говорится, никогда не увидит Царство Божье. Бог гордым противится, помните, да? Гордость Бог ненавидит. Поэтому мы должны понимать, что не просто пишется о взгляде в высокомерном человеке, а пишется о том, что этот взгляд говорит о внутреннем мире. А внутренний мир, если гордый, то с Богом этот человек вообще ничего общего не имел и не имеет. И иметь никогда не будет. Вы помните, да, Христос говорит, придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вы видите, Христос, наш Спаситель, наш Первосвященник, наш Ходатай, кроток и смирен сердцем. Помните слова другие. А вот на кого я презрю. На кроткого и на смиренного и на трепещущего пред словом моим. Вы видите, да? Гордый, высокомерный, пренебрежительный, да? Раздражительный. Все время учащий кого-то, да? И никогда сам не учащийся. Это категория людей, которой заказано спасение. Их там не было, нет и не будет. Поэтому было бы неплохо хотя бы когда-то со стороны посмотреть на свое поведение, на свою интонацию, на свое раздражение, на даже внешнее положение головы, как мы разговариваем, как мы смотрим. Вам, наверное, приходилось видеть, вот бывает такой, стоит низенького роста, там, я говорю, 1,60 м, ростом, высотою, да, человек. Я просто вспоминаю одного пастыря. У меня 1,90 м, а у него 1,60 м. Он пастырь, а я еретик. И стоит ниже меня на 30 сантиметров, и все равно поза головы как будто бы смотрит с высоты 2,5 метра на меня. Ну, про интонацию я вообще молчу. Вот потому и написано: вникай в себя. Но я говорю, было бы неплохо и даже не только в себя, а может быть визуально посмотреть и на себя со стороны. Потому что мы себя не видим. Вот так будем говорить, мы устроены, да? Сидим, видим собеседника, себя никогда не видим. Вот если бы кто-то заснял, кто-то бы там видео нам подарил на день рождения, это был бы действительно большой подарок и ценный. Увидеть себя, как ты разговариваешь, как ты ведешь, какая интонация, какой взгляд, как ты руками машешь, и как ты всем этим естеством своим показываешь свое пренебрежение к человеку. А потом удивляйся: он меня не слушал, он мне не доверяет, он со мной не хочет дружить. Я говорю, ничего не удивляйтесь, что посеяли, то и пожали. Беда в том, что не видели, что сеяли. Но что жали, обратите внимание, это мы уже видим. Такие люди, как правило, одиноки, как правило, нет друзей, в семье, как правило, мира нет, как правило, все чужие с ним, и он чужой со всеми. 14 стих. Есть род, у которого зубы мечи, и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, Соломон пишет, я так понимаю, и вы так, я думаю, тоже понимаете, не пишет о людях из каких-то таких заморских стран, что вот там где-то, где нет Бога Израилева, вот там вот такие вот люди страшные, зубы мечи и челюсти ножи. Он пишет о верующих, о тех, которые считают, что они верующие, что они народ Божий, но ходят в храм, приносят там какие-то жертвы, молятся Богу, пожертвования приносят в храм. Но заметьте, выходят оттуда и по жизни, смотрите, зубы мечи и челюсти ножи. То есть люди живут какими, так будем говорить, приоритетами? Пожрать бедного, у кого бы, чтобы что-то забрать, кого-то объегорить, да, кого-то обдурить, каким-то образом, ну, хитростью какой-то, да, отнять у бедного последнее то, что у него еще есть. Ну, я вам должен сказать, что, ну, не буду говорить, там, знаете, вот много таких сегодня верующих, да, людей. Я бы хотел немножко вот эти слова перефразировать и, может быть, с другой стороны посмотреть на вот эти слова и вот эти характеристики некоторых людей, да. Смотрите, ну вот если кто-то хочет кого-то пожрать, да, что-то имущество себе присвоить, вот тут написано «зубы мечи, челюсти ножи», ну, в смысле, как говорится, искромсать, убить, порубить человека и отнять у него. Я думаю, вы понимаете, что, ну, нельзя, имея любовь к человеку, к ближнему своему, да, ну, нельзя вот этим заниматься, пожирать бедных и нищих между людьми, отнимать у них последнее. Любви нет? Тогда да. Неважно, хожу в церковь, хожу в храм. Ну, я буду проявлять вот эти черты характера. Но у нас сегодня, у нас верующих, да, в основном, вот если говорить по поводу зубов, которые мечи, и челюсти, которые ножи, это вообще, так будем говорить, заметьте, челюсти, зубы, тут же язык, то есть это рот, ротовая полость, совсем, как говорится, списком наличие, будем так говорить, всех деталей ротовой полости нашей, да? То есть речь идет о наших устах. Зубы – мечи, челюсти – ножи. Ну, челюстями и зубами мы, в общем-то, никого не убиваем сегодня, да? Мы все-таки более-менее образованные люди, да, цивилизованные. Но язычок между зубами, между мечами, да, и в челюстях наших. Сколько зла. И я должен даже сказать не то, что сколько, да, а что основная масса грехов, какие мы с вами совершаем, это грехи, которые совершаются при помощи нашего языка. Как помните, Иаков пишет, язык – неудержимое зло. И мы благословляем Бога, иногда и человека, им, этим же языком, мы и проклинаем. И вот это, заметьте, привычка судачить, где, кто, что, обговаривать, осуждать, придираться, при этом выражать, значит, неприязнь к этому человеку, настраивать других людей против него, распускать слухи, проверенные, непроверенные. Я вам даже скажу, что даже проверенные. Вот если вы точно знаете, что человек это сделал, да, и вот говорить, ну, тем людям, которые из этого извлекут только зло, которые только осквернятся вот этим злом, тоже не стоит. В Библии написано: видишь брата согрешающего, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если ты скажешь, он не послушает, и ты скажешь двум-трем, то это должны быть люди, которые не станут судачить, а которые разумные, но которые дополнят вас и тоже присоединятся к тому, чтобы этому человеку каким-то образом подсказать и помочь исправиться, да? Есть разница. Судить, да, то есть рассуждать и осуждать, то есть как бы в этом проявлять свою неприязнь по отношению к человеку из-за того, что у него есть какой-то порок. Так вот, я вам должен сказать самый большой бич христианства. Зубы мечи. И это не только тогда, когда, я бы даже так сказал, не зубы мечи, уже буду говорить язык, это наш нож. Это иголка, да, это вилка, которой мы колем людей, которых обижаем. И я бы даже так сказал, это не обязательно, когда мы злимся. Тут, я думаю, и разговора нет. Когда мы кричим, когда мы оскорбляем, когда мы унижаем, когда мы, знаете, посылаем кого-то куда-то. Я уже не говорю, когда там матерные слова или какие-то еще, какие только могут быть, вы их знаете, да. Даже язык – это наш меч. И даже когда встречаются верующие с разных конфессий, вот эти упреки: вы погибнете, у вас веры нет, вы не рождены свыше, вы верите в Троицу там или в Двоицу, вот вы не так ноги омываете, я вам должен сказать, эти те же мечи. Вот у вас вы не тот день празднуете, вы сало едите, вы свинину едите. Это то же самое, что мышей есть. Вы поймите, упрек – это меч, это вилка, это нож. Мы и колем, мы и режем, и живем без соли, едим, хотя и говорим о том, что мы вегетарианцы. Мы людей пожираем. Это действительно неудержимое зло. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, мы же ничего такого не делаем. Я говорю, можно ничего не делать, можно вообще уничтожить человека языком. Вот мы читали, о, как высокомерны глаза его. Вот представьте, да, ну, вот Папа Римский пусть, ну, находясь в сане, там, в должности, да, имея такое положение, ну, вот он там к себе соотносит, там, что он Господь Бог, Папа, допустим, да, что он при высокопреосвященнейшее высочество какое-то, да. Но когда мы говорим, что наша церковь самая правильная, спасение только у нас, а вы все погибнете, да, скажите, пожалуйста, это не те же претензии, нет? Не те же высокомерные глаза и высоко поднятые ресницы. Кстати, когда вы обратите внимание, когда пастырь такие слова говорит, что вот мы самое-самое, что ни на есть там правильное, обратите внимание на положение головы, на интонацию и на жестикуляцию. Знаете, бывает, стоит, руки расставил, ноги расставил за кафедрой, знаете, в позе какого-то, я не знаю, чемпиона мира по единоборствам, да? Вот мы, вот у нас, слава Богу, обратите внимание, от мимики, интонации, взгляда и даже положения тела. Все говорит о том, что сядет на престоле, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот Папу Римского почему-то нам видно, да? Вот я вам привел пример по поводу американских президентов. Ну, может, вы не обращали внимания, сейчас, может быть, обратите внимание. Кстати, и на Меркель посмотрите, да? Тоже, когда выступает, как голову держит. Ну, тоже, как говорится, локомотив Европы придает газу. Но мы не видим себя. И еще хотел бы о чем вам сказать. Вот вы знаете, как только церковь объявляет себя истиной, вы послушайте внимательно, я говорю, как только объявляет, у вас, наверное, сразу мысли появляются, какая церковь еще не объявила себя истиной, да? Так вот, делайте выводы. Как только церковь объявляет себя истиной, моментально появляется высокомерие. Это нельзя такое сказать, нельзя об этом объявить, не имея гордыни. То есть, заметьте, человек, если это пастырь говорит, то он уже заражен гордыней. Если это церковь заявляет, то эта церковь уже заражена этой гордыней. Так вот, когда церковь объявляет себя истиной, что Бог только здесь, что Дух Святой присутствует только здесь, что только мы напоены Духом Святым, и только у нас истина. С этого момента начинаются упреки в адрес всех остальных церквей, что в корне противоречит здравому смыслу, а также смыслу Писания. Сказав, что я истинный, я сказал, что кто-то не истинный. Я должен вам еще сказать такое. Мы должны быть истинными. Мы должны стремиться жить и быть в истине. Но мы не должны считать себя истинными. Вы понимаете, мелочь какая, на которую стоит нам всем обратить внимание? Бог поставил мужа главою в семье. И главою надо быть, и главою, чтобы быть главою, надо соответствовать. Жизнь, мудрость, поведение, слова, хватка, все должно говорить о том, что тебя Бог поставил главою. Но самое страшное, что когда муж не является главою, есть тоже такой род мужей, когда, знаете, поведение, как говорится, выходит за рамки приличия, когда глупость просто через край иногда переливается. И когда вот человек объявляет себя, я муж, меня Бог поставил, а жена да молчит. Я вам должен сказать, что не ставил Бог вот этого мужа мужем. И только потому, что он вошел вот в этот, будем говорить, раж, или вот это чувство, да, вот я муж, меня Бог поставил. Вы знаете, как только вот это начинается, да, значит, тут же начинается, жена да молчит, да заткнется, да заглохнет, да. Вот тут же начинаются упреки, вот тут же начинаются обвинения, придирки, приставания, понимаете, да? Ты будь главою, ты стремись быть главою, ты набирайся мудрости, ты расти, ты развивайся, но никогда не считай, что ты глава, вот который как будто бы все знает, все понимает, и который нельзя ничего и никому и никогда сказать. Как только муж объявил себя главой семьи, начинаются упреки, все плохие, все никудышние, все там, я не знаю, какие, всех надо учить. Заметьте, начинается конфликт, начинается святая инквизиция, начинается преследование, тюрьма и тому подобное. Если нация какая-то себя объявляет, что только мы, что только у нас, вот Адам вот именно был из нашей национальности, и Ева тоже. Сразу начинается вот это, вы знаете, вот я к чему говорю, что ну пусть нация будет какая угодно. Пусть стремится быть лучшей, не в смысле превознестись, а действительно благородной нацией. Всем нам Бог как бы предписывает, стремитесь к лучшему, к хорошему, да, более возвышенному и духовному. И пусть, я говорю, вот те немцы, ну, аккуратные, такие щепетильные, особенно которые были когда-то, да. Но если они таковые, но не относятся пренебрежительно, ну, типа, знаете, извините, не хочу никого обидеть, но когда иногда говорят, там русиш швайн, да, русская свинья, ну, то, что ты аккуратный, то, что ты как работник высшей категории, это отлично. Но когда на почве этого ты начинаешь превозноситься и кого-то называть свиньей, да, он свиньей, но ты же тоже не превращайся в кабана. Ты же тоже, ну, будь благородным. Но ты научился, научи другого человека, другую нацию, с доброй душой, да, помоги этим людям подняться на твою высоту. Ведь вы же еще более возвыситесь, вас возвысят, но вы никогда не возвышайтесь. Не считайте, что вы самая лучшая, самая умная, самая аккуратная нация. Это я привел пример. Просто я не хочу там кого-то унижать, не все немцы такие, да и не все русские, не все славяне свиньи, да. Я просто говорю о том, вот какая черта человеческая присутствует в среде человеческой. Как хочется кому-то вот занять какой-то такой пост, как хочется кому-то быть в статусе какого-то там великого, святого, там главного, умного, премудрого, да. Стремитесь к тому, чтобы быть мудрыми. Стремитесь к тому, чтобы церковь была истинной. Но как только церковь возмечтает или уже там станет считать, что она действительно самая умная, обратите внимание, можно прийти к вот этому состоянию путем сатаны. Обратите внимание, это такой библейский пример, что сатана... Он не был когда-то сатаной, он был Люцифером. И Люцифер – это очень хорошее, будем так говорить, имя, да, светоносец. Тот, кто несет свет Божий всем мирам. Люцифер, как о нем говорит Писание, это был верх красоты, верх мудрости Божьей, которую Бог вложил в него. И вот, казалось бы, стремился он. Достоин был своего положения, иначе не был бы в присутствии Божьем, да? И вот в какой-то момент, заметьте, происходит вот этот сбой сознания. Я вот такой умный, а он действительно стремился к тому, чтобы быть мудрым, да? Но никогда не считал себя таковым и сатаною поэтому не становился. Он обладал всеми наилучшими, наивысшими качествами божеского естества, не будучи Богом. И заметьте, и не было его падения, и не было бы войны на небе. Как только наступает момент, что все-таки ж он как-то так уже будем говорить, почувствовал, что какой же я все-таки умный, мне все рукоплещут, меня все восхваляют, да? И тут же начинается, а вот почему Бог меня такого умного да не берет к себе и не садит сонме богов на краю севера? Как только вот он вот пришел вот к такому состоянию, вот когда он возомнил о себе, и заметьте, начал видеть пороки в Боге, которых не видел до сих пор. Я говорю, начал видеть пороки не в смысле, что они были. Какой Бог был, такого он и остался. Был хороший, хороший остался. Но заметьте, как только Люцифер возомнил о себе, что он уже практически Бог, а его не берут и в статус Бога не вводят, да? Вот начались подозрения, начались нотки обиды, начались, знаете, нотки высокомерия. Да? Чем кончилась вся эта история, вы все знаете. Появилась католическая преподобная церковь, началась инквизиция. Появляется какая-то церковь, которая называет себя остатком. Начинаются такие разговоры. Весь мир Вавилон, а мы нет. Ну, может, он и Вавилон. Но я вам сейчас говорю, ну почему мы говорим, и как мы это говорим, и способствовать ли будет это тому, чтобы эти люди вышли с того Вавилона и пришли в наш Вавилон, если мы такое говорим о людях. Еще раз повторюсь, церковь должна быть самой истинной, надо стремиться к этому. Каждый христианин должен стремиться к тому, чтобы в вере подниматься все выше и выше, как Библия нам говорит, от славы в славу, от силы в силу. Но никогда ни церковь, ни муж в семье, ни христианин в церкви, никогда никто не должен почитать себя достигшим. Чтобы на этом остановиться, и чтобы высокомерно начать говорить и смотреть на всех остальных, кто ниже меня. Вы понимаете, да? Вот эти упреки. Я не говорю о том, что не надо говорить о грехах. В Библии написано, видишь обличающего, извиняюсь, согрешающего, обличи между тобой и им одним. Обличайте, вразумляйте, но заметьте, если мы не читаем, не почитаем себя какими-то святыми и преподобными, мы это сделаем, но сделаем с любовью. И человек это почувствует. И человек может откликнуться. И мы можем, подсказав в любви человеку, помочь ему спастись. Но когда мы говорим это высокомерно, а мы этого зачастую не замечаем, когда мы говорим, что мы вот такие, вот наша церковь самая-самая-самая, да, то, естественно, мы говорим о пороках других людей, о заблуждениях, говорим высокомерно. Говорим, упрекая, унижая. И, как я уже вам сказал, когда разговаривают люди с разных конфессий, заметьте, начинаются повышенные тона, начинаются обиды, начинается раздражение. Начинаются упреки. И заметьте, верующие, которые веруют в одного Бога, верующие, которые должны были бы в любви сесть и поговорить, и прийти к общему какому-то знаменателю, люди расходятся и дальше не хотят даже встречаться. Что же это за истина у нас, когда от нее шарахаются? Я думаю, вы понимаете, почему вот мы прочитали сейчас вот этот стих 14. «Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи». А я перефразирую, говорю, язык, находящиеся между зубами и челюстями, да, вот это наши ножи, копья, мечи, сабли, пистолеты и системы залпового огня. Можно не материть человека, можно говорить, что ты заблудший, что ты такой рассякой, что ты свинья, и человек действительно захрюкает, как свинья, через время. Так что же это за свет? Я вам должен сказать, мы должны быть люциферами, в том смысле хорошим, светоносцами. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые ваши дела и слышали добрые слова. Они могут быть и о грехах, но они должны быть добрыми. Мы об этом с вами забываем. Так вот, упреки, унижение. Вот мы самые лучшие. Я муж, я глава, меня Бог поставил. Если мы вот входим вот в это состояние преподобности и преосвященничеств каких-то, да, вот дальше начинается. Вот. У тебя длинные волосы, зато короткие мозги. Да, вы читаете Библию, но вы погибшие. Вы Вавилон, и надо оттуда выходить, и вы все погибнете. Вам, наверное, приходилось встречаться с такими людьми, а я с такими встречался. Некоторые люди, ну, знаете, из тех, кто меня слушает, да, есть такие у них, наверное, знакомые, которые соприкасались с такими людьми, которые там носятся, извините, что так говорю, действительно носятся, они ходят, да, с оправданием и верой. И вы знаете, вот, ну, казалось бы, ну ты понял, да? Ну, хорошо, ну, поделись, будет тоже хорошо. Вот, ты почему не распространяешь вот такие книги? Я говорю, извини, пожалуйста, а что ты меня упрекаешь? Что мне распространять? Вот, надо распространять, мы оправдываемся верой, вот надо людям эти книги давать, вот ты не принимаешь участие. Я говорю, слушай, пожалуйста, ты вообще вот это так оправдываешься верой, что вот начинается разговор с упреков? Я вам должен сказать, встречая таких людей, носителей истины об оправдании верой, и не встретил ни одного спокойного, который бы не упрекал и не унижал меня. Я ничего ему не говорил. Вот если я с ним не согласен, просто имею мнение, не протестовал, не обижал его, не оскорблял, не унижал. Он на меня, со мной так разговаривает, на меня так смотрит, как будто бы я ему какую-то пакость в жизни сделал. Ну, кто-то говорит, надо соблюдать субботу. Я так скажу, ну, соблюдай на здоровье. Кто-то говорит, воскресенье, я говорю, соблюдай на здоровье. Почему вы упрекаете друг друга своими субботами и воскресеньями? Салом, свининой, там, вегетарианцем, еще чем-то. Вы понимаете, о чем речь? Вот они, зубы мечи. Есть род. Род верующих, которые не свет носят этому миру, а тьму. Я вам должен сказать. Чистая пища, вегетарианство – это вообще свет. Но когда я с этой лампочкой прихожу в темный подвал, где едят там, допустим, ну, что-то нечистое, там, вредное для здоровья, да, и вот этим светом, вот этой лампочкой, вот этим фитилем по щекам, по фейсу, да, между глаз, да, вот вы едите, да, вот вы погибнете, да, вот вы понимаете, что это за свет? Можно фонариком засветить между глаз человеку так, что человеку темно станет в глазах. Ну, веришь ты, что Бог един, не троица. Ну, ты так поговори, чтобы человеку захотелось твоего единого Бога принять. Ну, мы берем того Бога, как меч в руки, единого, да? И начинаем хлестать, извините, по мордам всех тех, кто с этим не согласен. Ну, кто-то не так крестился, крестился во имя Троицы, а не во имя Иисуса. Вот вы погибнете, у вас неправильное крещение. Но я вам должен сказать, во-первых, глупость вообще вот эти все слова. Речь же идет в Библии не о том, во имя кого или во имя чего мы крестимся. А речь в Библии идет о том, что крещение – обещание Богу жить доброй совестью. Вы понимаете, да? Мы про это забыли. Мы пообещали жить доброй совестью, а потом сказали, что а жить с доброй совестью нельзя, потому что грех непобедим. И мы спорим, упрекаем друг друга, что не во имя того или чего-то еще мы приняли крещение. Ну, человек крестится православной рукою, да? Нет, это неправильно. Крещение это в воде, рука тут ни при чем. Это там языческий какой-то атрибут. И начинаем мы вот эти вот речи свои заводить. Скажите, пожалуйста, что за свет? Мы же действительно как террористы. С мечами, саблями, обвязанные, не знаю, какими взрывчатыми веществами, да? Заметьте, потому мы не сходимся, потому мы не объединяемся. Потому что мы упрекаем, потому что мы нападаем друг на друга, потому что мы не умеем разговаривать. И свет, который может действительно быть светом, когда преподносится людям высокомерно, с упреками, с недовольством, с раздражением, заметьте, это уже не свет. Этот свет превратился в тьму. Как говорят, умело приготовить, да, вот и иногда бывает то, что мы говорим, это действительно истина. Умело приготовить, да не умело подать. Приготовила яичницу, да? Приходит кушать и взяла сковородку с яичницей и не надела, а так, как говорится, прямо на лицо. Ешьте, пожалуйста. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили свое внимание. Есть род верующих, есть порода таких христиан. И вы, наверное, уже догадываетесь, что это не просто порода, да? Это масса, масса, огромная масса людей, верующих, которые каждый по-своему, каждый на свой лад, в силу того, что у каждого свой интеллект, да? У которого язык – меч, челюсти, зубы – мечи, ножи. Мы пожираем друг друга. Тут вот мы прочитали «пожирают бедных», а мы как бы пожираем тех, которые не таковы, как мы. То есть пожираем не столь развитых, не столь истинных, не столь умных. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Чтобы мы запомнили это и вот в этих словах увидели самих себя. Иначе я вам должен сказать, настраиваемся мы на победу, вернее, так сказать, победа связана с борьбой, настраиваемся на спасение, мы его не получим. Не тот характер, не тот нрав, не тот язык, не тот взгляд. Все, что у нас проявляется, все говорит о том, что мы ничего общего с Богом не имели и не имеем. Еще один стих, который я хочу вам прочитать, это притча, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Но здесь нет вот этого слова, такого выражения. Есть род, который гордый, который высокомерный, который же идет злым путем, и у кого коварные уста. Здесь просто как бы говорится, что если у людей вот это все есть, Бог говорит, я ненавижу. Вы слышите, да? Любой упрек, любое превозношение, раздражение на того человека, у которого другая точка зрения. Я уже не говорю, когда мы сплетни пускаем, когда мы злимся, когда мы уже обзываем, да, заметьте, я и подчеркиваю, Бог говорит, я ненавижу высокомерие, ненавижу гордость, ненавижу любой преступный, злой путь, то есть путь, который причиняет боль кому-либо, я ненавижу. Неважно, злой путь это так, сели за стол, я взял и съел что вкуснее, брату, сестре оставил, что менее вкусно. Ну, не подумал о ком-то. Это злой путь. Злой путь – это когда человек имел нужду в помощи, я мог оказать помощь, решил не оказывать. У меня тоже своя семья, у меня дети, мне тоже времени не хватает. Да? Это тоже злой путь. Путь, который уводит вот того человека от Бога, и путь, которым я пошел, это путь эгоизма, да, я не проявил ту доброту, которую должен был бы проявить. Это и сплетни, злой путь, это и взгляд, это что хотите. Коварные уста, вот как мы привыкли, два пишем, три за умом помечаем. Говорим одно, думаем другое. Так вот, смотрите, Бог говорит, я ненавижу. Если есть род людей, которые вот это проявляют, Бог говорит, я ненавижу. Но самое страшное, вы знаете, в чем заключается? Ведь верующие говорят, а Бог любит, а Он меня спасет. А дела здесь ни при чем. Мы делами не оправдываемся, мы оправдываемся верой. А какой верой мы оправдываемся? Что мы ничего не можем, следовательно, и гордость должна остаться, да? И высокомерие, и злой путь, и коварные уста – и все равно я верю, что Бог меня спасет. Вы видите, да, какую школу лжи мы вообще прошли? Что произошло с нашим сознанием? Кто из нас вот скажет, что страха Господнего не должно быть у христиан? Правда? Нет, надо иметь, мы все это понимаем, мы все говорим. Вот надо иметь страх Господень. Заметьте, что сказано об этом. Страх Господень – ненавидеть зло. Задаю вопрос. Имеем ли мы ненависть ко злу? Ответ может быть таков. Да, имеем. Когда зло проявляет кто-то другой, посторонний, по отношению к нам. Мы лютой ненавистью ненавидим зло. Еще раз задаю вопрос. Здесь написано про зло, которое нам делают посторонние люди, или про зло, которое в нас сидит? Вот этот взгляд высокомерный, вот эти ресницы поднятые, да? Вот этот язык, который, знаете, если не причинит боль, то, как говорится, не успокоится. Заметьте, наличие или присутствие страха Господня в нас – это если я ненавижу зло, которое во мне. Сразу задаю вопрос, как его можно ненавидеть, если я не вникаю в себя? Если я не подвергаю анализу свое поведение, свой внутренний мир, чем живу, чем наполнен и что из меня, как из вулкана, извергается. Бог говорит, смотрите, я ненавижу гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста. Если вы христиане, если вы верующие, и если вы исполнены страха Господня, вы должны это в себе ненавидеть. Кто-то скажет, а в другом? Вы помните библейские стихи, да? Любите врагов ваших. Но если они враги, у них есть гордость, они мстительные, они пакостные, они коварные. Заметьте, говорит ли нам Писание, страх Господень ненавидеть зло, которое в других людях. Ведь когда мы ненавидим зло в людях, мы ненавидим и самих же людей. А нам сказано, любите врагов ваших, благословляйте обижающих, молитесь за проклинающих, да? Так смотрите, библейский стих говорит, ненавидеть зло мы должны свое. Но если говорить о зле без человека, то да, надо ненавидеть зло, не надо с ним примиряться, если это зло и в других людях. Но там надо очень четкую грань не терять из вида, да? Ненавидя зла, мы должны любить этого человека. Обличая этого человека в каком-либо грехе или преступлении, человек должен чувствовать, что у нас нет ненависти к нему, и что мы его любим. Другого пути спасти, остановить этого человека нет. Ведь Бог любит, заметьте, нас, но ненавидит наш грех. И ненавидя наш грех, мы не чувствуем, мы не испытываем того, что Бог ненавидит именно нас. За это мы Бога и любим. Вот это заметьте. Страх Господень, я бы даже так сказал, в первую очередь он в ком? Если он называется страх Господень, то вот этот страх ненавидеть зло в самом себе, этот страх присутствует в самом Боге. Он ненавидит зло в самом себе. Он не мог бы стерпеть, если бы он был раздражен на меня, на тебя, на нас всех. А на нас есть за что обижаться, есть за что раздражаться. И глупые, и примитивные, и не поддаемся никакому перевоспитанию, и упрямые, и гордые, и заносчивые, и протестанты даже против Бога. Поэтому еще раз подчеркиваю, ненавидеть зло нам Бог предписывает именно свое. И если Бог ненавидит зло, а у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, да, то мы тем более должны ненавидеть свое собственное зло. И заметьте, не то, что ну, мне не нравятся ваши пороки, Бог говорит, он прямо говорит, я ненавижу. Это чтобы нам было понятно, если собираемся с грехами, с гордостью, высокомериями, со всеми проявлениями вот этих, этой гордыни, да, оставаться, то извините, ожидает нас, сами понимаете, далеко-далеко не то Царство Божие, в которое мы с вами стремимся. Вот я вам прочитал вот эти стихи, в которых Соломон говорит, есть род, который вот то-то, то-то делает, то-то, то-то, там, проявляет, да. Я не хочу сравнивать себя с Соломоном, да, но тему тоже вы видите, я взял, как говорится, в заглавии темы именно эти слова, это выражение. Я не хочу себя сравнивать с Соломоном, но тем не менее у меня тоже есть, можно сказать, немаленький жизненный опыт наблюдений за собой и за людьми. И я должен вам сказать, что мне хотелось бы поделиться с вами своими наблюдениями за некоторыми категориями людей. Вот, как говорит, есть такой род, есть такая порода, есть такая разновидность, да, людей. Мне хотелось бы с вами поделиться своими наблюдениями, потому что, как я вам уже говорил, я человек наблюдательный. Ушами как локатор вожу, да, не в буквальном смысле, но чтобы вы просто поняли, глазами наблюдаю, смотрю, думаю, вижу, да. Иногда я вам говорил, что иногда я своего порока не видел. Но я наблюдал за людьми и видел пороки у людей, те, которые есть во мне. Но в себе я их не видел, да, а в людях было настолько хорошо это видно, да, что увидев их, эти пороки, увидев этих людей, я завозмущался, я начал там негодовать внутри, как так, вот люди такое делают, они что, не понимают, ума нету. И знаете, такой раз, в один момент такой стопор в мозгу, да, в моем уже. И Бог как бы говорит: Саша, узнал своего близнеца, родственничка, видишь, как возмущаешься? И я почему говорю, вот написано, есть род такой. Вот, вы знаете, мы тоже всегда, ну, видим других людей, видим их пороки и всегда возмущаемся. Но иногда точно то же самое делаем, да? И не то, что не возмущаемся, гордимся, оправдываемся, защищаемся, да? Так вот я что хочу сказать, что цель вот этой темы, цель вот этой проповеди, да, я хочу поделиться наблюдениями, да, чтобы мы тоже поняли, что, а вдруг мы тоже относимся к какому-то подобному роду, а может быть, даже не к одному роду мы относимся. Я хочу, чтобы мы поняли, что это не то, что есть некий какой-то такой род малочисленный, да, а он не то, что просто род какой-то, он не просто один, да, а великое множество, есть много порочных разновидностей пород людей. И, как я сказал, самое страшное во всем этом заключается в том, что люди не видят и не понимают, к какому роду или какой породе они принадлежат. Они вообще считают, что они принадлежат к породе спасенных людей. А вот Библия нам говорит, что есть вот такая порода, которая не то, что не спасенная, а которая вообще ничего хорошего не светит ни в этой жизни, ни в будущей. Да? И то, о чем я буду говорить с вами, это в равной степени относится и к нам, верующим, а также и к неверующим людям. Да? Хочу вам сказать по поводу неверующих людей. У них будет скидка в плане ответственности за грехи, какие они делают. Почему будет скидка? Потому что они не имеют знаний, которые мы с вами, верующие, имеем. Да, они вот так себя ведут, но у них нет Писания. Они не понимают, что такое работа Святого Духа. Понимаете? Они будут менее биты, нежели мы. Хотя я вам должен сказать, есть люди мирские, как мы их называем, ну типа Христа не приняли, да? Вот как мы с вами приняли, не крестили, в церковь не ходят. Но они видят себя глазами Божьими. Они самокритичны. И они, видя пороки, тоже думают о том, как от них избавиться. В отличие от нас, верующих. А верующие читают Библию, слушают проповеди, да? Верующие говорят о грехах, когда кто-то, ну, проявляет их по отношению к ним, да? А сами себя не видят. Что еще мне хотелось бы сказать? Вот у каждого человека, мы дальше будем продолжать с вами говорить о пороках человеческих, но я должен вам сказать, что у каждого человека есть какой-то определенный доминирующий порок или грех. И должен сказать, что зачастую вот этот порок доминирующий, да, ему подчинено все человеческое естество. Я этим не хочу сказать, что у каждого человека есть как бы один грех. Я уже не раз вам говорил, грех один не бывает. Есть попутные как бы грехи, сопутствующие, да. Есть производные от главного, да. Но все-таки у каждого человека есть что-то, нечто такое доминирующее. И вот каждый доминирующий порок по своей природе подобен раковой опухоли. И если мы с ним не боремся, если мы его не видим, да, то он, размножаясь, начинает пожирать все здоровые клетки организма и подминать как бы весь организм под себя, пользоваться им, порабощать, съедать и уничтожать. И так происходит до тех пор, пока организм не умрет. Вот нечто подобное происходит и с нашей душой. Один порок уничтожает всякую разумную мысль. Я вам говорил, что, ну, допустим, человек обижается, человек раздражается. И помните, я вам говорил, вот раздражение – это вообще, чтобы вы знали, это шизофрения. Временная. На момент, когда у нас клинит мозги, мы невменяемые, мы неадекватные, мы там обижаемся, мы не успокаиваемся, никто нас не может успокоиться, с нас прет, как лава из вулкана. Вот в этот момент у нас заскок, извините, как говорят иногда люди, да, или временное проявление шизофрении. Так вот, что я вам хочу сказать. Чтобы Бога понимать, чтобы Бога слышать, рассудок должен быть чистый, рассудок должен быть неоскверненный. Он не должен быть заангажирован чем-то, кем-то, да? И вот я говорю, что один единственный какой-то порок человеческий, вот возьмите хоть пьянство, хоть наркомания, хоть заносчивость, да? Человек теряет вообще здравомыслие и рассудительность, происходит уничтожение разумной мысли, блокируется сознание, в этот же момент вытравливается доброта из души, и душа превращается со временем в пустыню, в которой есть только зной, камни, змеи и скорпионы. Поэтому, говоря о пороках, говоря, вот как тема звучит, есть род, который, есть порода людей, которая вот живет вот так, проявляет вот так свой порок. Я этим самым как бы хочу говорить, да, и предостерегать людей, чтобы они постарались увидеть себя. Вот я не раз вам говорю о том, что надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Есть люди, которые вникают, но так и не видят, потому что, ну, нужно вроде бы иметь какое-то такое зрение, чтобы видеть эти пороки. Вот когда мы читаем, если бы мы не читали Библию, может быть, мы, даже если бы вникали в себя, говорили бы так, ну, я так, в общем-то, ничего такого плохого и не делаю, да, вот там. Ну, один раз там кто-то мне, помню, говорит, ну, пару раз я изменила мужу. Ну, так вот, не пью, не курю. Ну, то, что с телевизора не вылазит, то, что детей не воспитывает, то, что раздражена, она этого не видит, да. А в Библии, вот смотрите, почему написано «вникай в себя и в учение». Вот если бы не было Библии, и мы вникали в себя, мы бы, ну, не знали вообще, что такое порок, да, как нам об этом говорит Библия. И мы бы видели свои пороки, но на своем каком-то таком, будем говорить, примитивном, может быть, даже детском уровне. А вот когда мы читаем Писание, а оно нам говорит о пороках людских, а потом вникаем в себя, то мы потом уже, как говорится, знаете, у нас уже где-то в мозгу какая-то там закорлючка, закавычка появилась, да? В Библии прочитали, пусть даже как-то так зрительно запомнили, и когда проявили, о, точно и у меня это есть. Поэтому вот заметьте, я тоже говоря на эту тему, говоря о человеческих пороках, для чего говорю, что будете, если вникать в себя, да, и в Писание, в учение, и послушайте меня, может быть, тоже поможет это более быстро заметить. То есть диагностика порочности произойдет быстрее. Раньше заметим вот эту раковую опухоль, которую, если не заметить, съест все наше естество, да? Чем раньше заметим, чем раньше диагноз будет у нас правильный, тем быстрее мы приступим к излечению от вот этого порока. Так вот, продолжая нашу тему, что хочу сказать вам. Очередная порода людей, пока буду говорить о верующих, да, говоря о которых, я хотел, чтобы мы увидели, чтобы мы задумались, не относимся ли мы к такой породе людей. Так вот, есть род таких людей, верующих, которые думают, что если они вступили в завет со Христом, то они уже как у Христа за пазухой. Вот вы обратите внимание, сама тематика проповедей, вот прийти, покаяться, вступить в завет со Христом, да, креститься, а дальше, слава Богу, ты спасен, ты рожден свыше, без всяких деталей, без размышлений, без попытки прочитать стихи, что они говорят, что там написано, что это обозначает, да, вот ты уже спасен, вот ты уже попал в ковчег спасающий, вот ты уже только держись в церкви, не уходи из церкви, верь, не сомневайся, принимай участие в каких-то церковных мероприятиях, ты уже спасен. Я вам должен сказать, что этот род вот таких верующих людей, думаю, не ошибусь, если скажу, что в миллиард, а то и больше. Их по количеству, да? В миллиард в месяц. Заметьте, вступили в завет со Христом, заключили договор. Но слушайте, вы же взрослые люди, вы же должны понимать, что подписать договор, да? И ничего после этого договора не делать. А потом требовать у кого-то, что по договору вы мне должны заплатить такую-то сумму. Тот же человек скажет, ну по договору ты же должен был выполнить вот эту работу. Ты же ее не выполнил. То есть, заметьте, договор – это взаимные обязательства. Если ты это сделаешь, ты это обещаешь и сделаешь, то я тебе обещаю вот это. Если одна сторона не выполняет договор, вторая сторона свободна от своих обязательств. Кто нарушил договор, тот его и расторг. К чему я это говорю? Договор, когда мы заключали, кто, конечно, как слышал, как кому объясняли, но что такое завет со Христом? Крещение, заметьте, обещание кого? Христа? Что я тебя спасу, какой ты есть? Нет. Крещение – это обещание крещаемого умирать, погребаться, уничтожать, распинать, хоронить, топить тот образ жизни, те плотские привычки, по которым я жил раньше, до того, когда я встретился со Христом. Вы слышите, да? Люди задают часто вопрос, ты крещенный? Да. Слава Богу, я так рад. Я вам честно хочу сказать, если ты крещенный, и на этом все остановилось, если ты пообещал и ничего не делал, заметьте, что я сейчас скажу, вы автоматически расторгли договор со Христом, вы ни в каком завете не находитесь со Христом. Не то, что никаких надежд, никаких гарантий, а вообще, как говорится, выбросьте с головы мысли о том, что вас когда-то кто-то спасет. Вы помните такие слова библейские, которые говорят о том, что люди, вступившие в завет со Христом, их имена, помните, да, вносятся в книгу жизни. Мы пообещали Христу, когда заключали завет, пообещали Христу, что мы, заметьте, будем жить новой жизнью, не той жизнью старой, которой мы жили, будучи неверующими, а что ту жизнь мы будем распинать, крестить, умерщвлять, а жить жизнью Христа. Помните, да? И помните, наверное, в книге Откровения, в 3 главе, есть такие слова. Там сказано по поводу побеждающих. Побеждающего имя не изглажу из книги жизни. Помните, да? Мы почему-то так вот читаем книгу, странно. С каким-то таким, я не знаю, может быть, боковым зрением, не то с косоглазием каким-то, да? Вот мы крестились, вот наше имя в книге жизни. Но ведь Библия говорит о том, что из книги жизни имя может быть изглажено. Да, мы вступили в завет, мы его вроде бы подписали, ну, языком подписали, вы понимаете, да, мы давали обещания пред свидетелями, пред Богом в момент крещения. Заключили договор, и заметьте, обещали жить новой жизнью, попали в так называемую истинную церковь, слушайте, я почему это говорю, истинную в кавычках, в которой сказали, что грех непобедим, что праведника нет ни одного, и что мы бедные люди, и если Христос просто так нас с грехами во грехах не спасет, то мы пропали. Но вообще он нас спасет, потому что он же любит нас. Он же умер, он же пролил кровь. Но неужели это все будет так напрасно? С его стороны такая большая жертва, и причем такая, как говорится, безрезультатная, да? Так вот, смотрите. Заключили завет, обещали жить жизнью, а после жизнью Христа, а после объяснили нам, что этой жизнью жить невозможно, грех непобедим. Так слушайте, завет, договор расторг, сам человек или нет? Так вот эти слова, заметьте, мы пообещали жить жизнью Христа, жизнью, поэтому нас внесли, и наше имя внесли в книгу, как кандидат, который пообещал, что будет жить жизнью Христа. Книга жизни – это книга, в которой записаны имена, которые живут жизнью Иисуса Христа, новой небесной христианской жизнью. Вы видите, да? И если мы побеждающие, если мы побеждаем свои пороки, в которых мы раньше жили, то заметьте, имя не изглаживается. А если мы не побеждающие, а если мы проигрывающие, а если мы имеем пораженческое настроение и вообще говорим, что это невозможно, и Боже упаси, чтобы еще что-то делать с собой, своим характером, о чем мы все-таки Богу обещали. Заметьте, имя изглаживается. Другими словами, о чем это говорится? Договор расторгнут, вечерю едим, дворы Господни топчем, ноги омываем, в хоре поем. Разве мы это обещали Христу в момент крещения? Я обещаю, что буду петь песни христианские, да? Что буду стараться десятину там или пожертвования приносить. Скажите, мы вообще это обещали? Или мы обещали жить новой жизнью? Хотя я вам должен сказать, что очень многие обещали церковной жизнью жить и деньги сдавать, и верить в доктрины. Многие именно этому были научены в момент крещения. Скажите, пожалуйста, если мы нарушили договор, а суть договора заключается в том, что мы обещали жить жизнью Христа, скажите, пожалуйста, какая разница, или мы во имя Отца и Сына и Святого Духа крестились, или во имя Двоицы, или Троицы? Скажите, какая разница, каким образом, с полным погружением или кроплением венечком мы крестились? Еще раз задаю вопрос. Какая разница, какие у нас в церкви доктрины? Ну хорошо, но Бог всемогущий, нам прочитали, бессмертный, без начала, без конца. Ты веришь? Ну так написано, ну это же не проверишь, да? Ну, можно догадываться, можно соображать что-то с чем-то, да, и приходить к такой вере. Но я вам должен сказать, мы же не это обещали Богу. Ведь главное – Царство Божие. Помните, да? Знания упразднятся, доктрины станут ненужными, да? Пророчества прекратятся. Останется одна любовь. То, к чему нас призывает Господь сегодня. Любите друг друга. Не воюйте, не обижайте, не укоряйте, не упрекайте, да? Любите врагов ваших. Это то, в чем человечество имеет нужду. А у нас странные какие-то вещи есть. Я не раз слушаю от тех претендентов на то, что они рабы Божьи, Богом поставлены, и что они возглавляют церкви, и самые-самые, что ни на есть истины. Я не раз слышу. Мир ожидает, чтобы истина была возвещена. Какая? Что Троица не Троица, и даже не Двоица, а единица. Что крещение надо во имя Иисуса, а не во имя Троицы, и кто не так крестился, надо перекреститься. Не извините, пожалуйста, покажите, где об этом написано в Писании. Как можно было так веровать? Как можно было сесть на такой правильный корабль дырявый, да? Как можно было узнать вот такую истину в кавычках, чтобы прийти к тому, что мир гибнет и от того, что он не знает, Троица там на небе или Двоица, или Бог един, да? Я не говорю о том, что доктрины не обязательно знать. Надо знать, желательно, правильные доктрины, да? Но я вам должен сказать, что не о доктринах мы обещали, мы не обещали Богу быть верными в доктринах. Хотя в них тоже надо быть верными. А ведь крещение – это похороны натуры нашей человеческой, злой, зараженной грехом. Вот и все. Так я еще раз напоминаю. Когда одна сторона нарушает обоюдный договор, с одной стороны Христос, с другой стороны я. Я обещал умирать для греха, а Христос говорит, а я обещаю, если ты будешь этим заниматься, буду твоим ходатаем, буду твоим пересвященником и буду ходатайствовать перед Отцом, чтобы тебя взяли на небо. Я нарушил свой договор. И заметьте, мое имя изглаживается из книги жизни, как имя вруна, если не сказать брехуна, да? Из книги жизни даже изглаживается имя, как кандидата на спасение. Договор, значит, теряет смысл, и вторая сторона может считать, что никому ничего не обещала. Потому что если обещала, то на условии. Если ты выполнишь свое обещание, я обещаю, что я свою часть договора выполню. Заметьте, если мы говорим о том, что грех непобедим, да? А ведь и где он начинается? В сердце нашем, да? Потом в сознании, которое на службе у сердца находится, как у каждого плотского греховного человека. Я вам сейчас напомню завет, какой должны мы были заключить со Христом. Почему я говорю «должны были»? Потому что мы его не заключали и нам даже не говорили о нем. Вот завет, это 8 глава Римлянам, да? Я своими словами говорю. Может, где-то какое-то слово не очень точно скажу, но я смысл хочу передать. Вот завет, который заключу с домом Израиля, домом Иуды, после тех дней. Не такой завет, какой заключил с отцами их, когда их взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Но они не прибыли в том завете, и я пренебрег их. И заметьте, какой завет, вспомните, какой мы заключали. У нас завет это вот покреститься с полным погружением, там, с молитвою, с обещанием, с раскаянием, да? Заметьте, вот завет, который я заключаю с домом Израиля, домом Иуды после тех дней. Вложу законы мои в мысли их. Слышите? Вложу законы в мысли их. И напишу их на сердцах их или в сердцах их. И будут они моим народом, а я буду их Богом. И не будет нужды, чтобы брат брата учил познай Господа. Но каждый будет научен, ну, как бы сам, самостоятельно Господу. Если бы мы понимали, если бы нам объяснили, что это за завет, который мы должны были заключить, я вам должен сказать, что я бы не рассказывал вам вот эти, не читал бы, не говорил бы проповеди. Вы были бы в присутствии Божьем, вы бы не грешили. Темы бы такой даже не было, есть род, который вот такими-такими-то делами занимается, да? Библии бы уже не надо было, потому что мы слышали бы Христа, ну, в более совершенном виде та Библия бы более конкретно из уст самого Христа озвучивалась бы Христом нам в наши уши или в наше сознание. Если бы мы это понимали, какой завет, заметьте, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. Только, теперь слушайте, от избытка сердца говорят уста. Теперь, если мои уста говорят что-то нехорошее, хотя бы из той области, о которой я сегодня с вами говорил. Скажите, пожалуйста, в сердца и в сознание вложено хоть что-нибудь Христом? заключен ли завет, заметьте, если вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, то мы заключили со Христом новый завет. А если он не может вложить, а если мы говорим ему, что ты не можешь, что грех непобедим, и сердцу не прикажешь, да? Тогда вопрос, заключали ли мы завет? И еще один вопрос. Когда вложу, написано, то они будут моим народом, а я буду ихним Богом. Теперь задаю вопрос такой. Если в сердце не изложено, не вложены законы Божьи, да, и в мысли наши, если мы обижаемся, если мы раздражаемся, то задаю вопрос. Являемся ли мы истинным народом Божьим? Попали ли мы в истинную церковь? И штурман, и капитан корабля, истинный ли? И туда ли корабль по тому ли маршруту вообще плывет? Или поезд нас везет? Вы помните, да? Те, которые Христовы, те, которые народ Божий, с которыми Бог, они распяли плоть со страстями и похотями. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Заметьте, все, что в мире, похоть, обида – похоть, да. Обжорство – похоть, да. Раздражение – похоть, да. Сплетни – похоть, распространять, да. Слушать – похоть, да. Упрекать – похоть, да. Гордыня – похоть, да. Еще раз слушайте. Ибо все, что в мире, то есть не в церкви, а в мире, характеристика – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Слышите, да? Не есть от Отца. Перефразирую стихи, которые только что вам цитировал. Значит, не вложил я мы законы свои в мысли ваши и в сердца ваши. Продолжайте жить в похотях. Нарушили обещание распинать плотские похоти и нести крест. Не несете крест. Вы видите, да? И теперь дальше. Завет вы вообще не заключали. Если заключали, то притворно, наврали. Обманщики. Вторая сторона – расторгает договор, так как мы его сами нарушили. Далее. Имя изглаживается из книги жизни. И если мы не одумаемся, если мы не очнемся, не начнем ничего делать, не пересмотрим свое отношение к Богу и к истине, то я вам хочу сказать, огонь, вода и медные трубы нам готовы. Мы ходим в церковь, и мы, будем так говорить, утучняем себя, то есть растем, чтобы быть дровами в озере огненном. Вы видите, да? До какого состояния мы дошли? И почему я хочу сказать, что есть род таких людей? Их сотни миллионов, их может быть не один миллиард. Которые надеются, тешат себя мыслями о том, что Христос возьмет их на небо. Но они не умеют жить по законам неба. Они здесь грызутся, они здесь пакости друг другу делают и говорят. Законы не вложены, договор расторгнут. Атрибутика религиозная есть, видимость есть, ширма есть, покрывало, которым прикрыться, есть чем. А сути-то нет. Запомните, мы неверующие, и не просто неверующие, а неверующие, которые стали неверующими, которых таковыми сделали, которые сначала прочитали, услышали, там раскаялись, загорелись, захотели стать другими, а потом стали неверующими. Заметьте, у Бога веруют, а в словам веруют, Бога не веруют, в слова Божьи не веруют, противятся. Отвергают, протестуют, попирают Сына Божия и ругаются Ему. Ты обещал спасать и спасай. И не надо читать, что мы должны делать. Но я вам должен сказать, эти слова будут зачитаны на нашем суде. Пусть не очень на хорошей нотке, как бы мы с вами заканчиваем сегодняшнее наше общение, но тем не менее, я считаю, что это хорошо об этом поговорить. И, может быть, на нехорошей нотке завершим наше общение сегодняшнее, но с этого момента что-то хорошее начнет происходить в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы больше не принадлежали к роду вот таких верующих людей, которых Бог называет неверующими, мирские люди, которые пришли к познанию истины, а потом отвернулись. Хотя, я должен сказать, не пришли они к познанию истины, потому что и не учили их этому. Но все равно имели шанс соприкоснуться, читали, могли подумать, могли задать вопрос, но не задали. Потому что попали в истинную церковь, сели в истинный поезд, и были истинные проводники, которые попытались все сделать для того, чтобы люди на эту тему даже не задумывались. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующих встреч. Всего хорошего вам.